Шалом, дорогие друзья, добрый день, очень тяжелый день, тяжелые новости в Израиле. Ну, продолжаем жить, продолжаем учиться. Пусть наша сегодняшняя учеба будет молитвой ко Всевышнему за утешение тех людей, которые потеряли своих сыновей вчера. Пусть Всевышний исцелит их раны, даст мир в их сердца, защитит тех солдат, которые сегодня защищают свою страну, благословит их, избавит их от всякой опасности. Очень тяжело даже говорить, думать об этом. Да смилуется Всевышний над нами. Итак, Божьей помощью, 13 глава книги пророка Оше. Кидабер Эфраим ретет. Сложное для понимания выражение. Можно перевести так: когда говорил Эфраим, всех охватывал трепет. Слушая Эфраима, все трепетали. Можно понять слово ретет как огукающий маленький ребенок, то есть когда Эфраим еще не умел говорить, на Саубысаль, он уже тогда был уважаем в Израиле. То есть Израиль все время верил в потенциал Эфраима, как колено Эфраима, можно тут понять, двояко. Можно сказать, что здесь намек на то, что Израиль был призван быть авторитетным у народов, нести народам слово Всевышнего, и Эфраим был уважаем среди колен Израиля. То есть был потенциал. Поэтому прошлая глава закончилась тем, что разгневал Всевышнего Израиль. Прошлая глава была вся про потенциал, про генетику. Здесь, так сказать, краткий исторический экскурс. Когда Израиль еще был, Эфраим еще был совсем малым, он уже был авторитетным. Ваяшам, но он провинился с Баалами. Он стал виноватым через свою связь с Баалом, через свое идолопоклонство, воемот. Дословно, воемот переводится как «умер». Но поскольку дальше во втором стихе читаем «но продолжил», то, скорее всего, буквально понимать «и умер» не получится. Можно сказать «и заслужил смерти». Или «и загубил он себе», «погубил он себе» вот этот самый потенциал. «Веата, Исифа лахто». Но они продолжали грешить. «Веясулей масыха» и делали себе литые фигуры. «Микаспам китвунам». Из своих средств, то есть тратили за это свой материальный потенциал и потенциал разума за серебро свое и по разумению своему. То есть лучшие умы трудились над созданием идолов. И лучшие, самые серьезные вложения, самой серьезной стороной расходов стало созданием идолов. Масса хорошим, деяния искусников. То есть это было ручные изделия, ручная работа. Может быть, она была старательная, и допускаю, что она была красивая. Все свои лучшие силы кинул Эфраим на создание этих идолов. Куда даем? Все для них. Эмом Рим, и они говорят, фраза, которую они говорят, скорее всего, кто они говорят и что они говорят, несколько разных пониманий. Зевхей Адам, Зевхей, это значит забивающие, Адам – люди, Агалим – тельцов, и Шакун будут целовать. Можно перевести так, что священники говорят, тот, кто убивает, приносит жертву своих детей, тот имеет право поцеловать тельцов. К херувимам в храме Божьем в Иерусалиме входил только первосвященник. Там было такое пространство святости, куда нельзя было войти простому человеку. Здесь же говорится, ну, если ты принес жертву, а как рождается желание принести жертву первенца? Самое дорогое, что у меня есть, я отдал Господу. Мы все хотим отдать Господу самое дорогое, что у нас есть. Самое дорогое, что есть, это мой ребенок. Я его отдал Господу. И поэтому священник говорит, ну теперь ты имеешь право подойти и поцеловать идола. Почему это понимание, хотя оно есть, оно не сильно-то увязывается с простым смыслом текста? Потому что выходит, что Ошеа как-то мимоходом совершенно реагирует на принесение в жертву детей. Страшный, кошмарный порок. И Ошеа так говорит не о нем, собственно, а о лицемерии, о нарушении границ святости. Другое понимание говорит, люди, приносящие жертву, забивающие люди, целуют тельцов. То есть, опять-таки, это нарушение правил святости. То есть каждый, кто приносит жертву, тот и входит. Кто занес, тот и подошел. То есть такой языческий принцип, о котором мы говорили. Третье понимание этой фразы, что у Иеровоама в храме служат сомнительной репутацией священники. Мы говорили, читали у того же Ошеа о том, что они участвуют в грабеже, они участвуют в каких-то схемах по ограблению, оббиранию народа, и вот эти самые люди, которые, чьи руки испачканы кровью людей, они целуют тельцов. То есть есть такое лицемерие. Так или иначе, это говорит о совращении, об испорченности народа Израиля, и еще это снова и снова говорит нам о сложности перевода Писания. Лахен, поэтому, Юг и Анан Бокер, будут они как утреннее облачко, Китальмашкин, как роса испаряющаяся, Олех Кимоц и Сэр Мигорен, пойдут они как мекина, уносимая с гумна. Мы видим такой образ, который Иоанн Креститель рисует относительно Машеха. У него лопата, он стоит у гумна, в гумне горит костер, и он подбрасывает в воздух пшеницу. Мекина легкая, она ветром сносится. Или разносится ветром, или в образе, в притче он уносится ветром в костер и там сгорает, а тяжелая пшеница падает на землю. Вот они все при испытании огнем, они все будут унесены, как мекина. Киашар меруба, как дым, исходящий из трубы, они растворятся. То есть какая-то праведность, есть какая-то материальность в них, ну и роса материальна, и мекина материальна, и даже дым в какой-то степени материальный, но все это очень ненадежно, непостоянно, оно не выдерживает испытания времени. Почему? Потому что они обращаются к валам, потому что они думают самостоятельно реализовать свой потенциал святости, или вообще не думают о святости. То есть страна, которая погрязла в собственном процветании, каждый сам за себя. И Всевышний говорит, «Вы анохи, а ведь я Адонай Элоэха». То есть есть два местоимения «я», вы говорите «они», это «я» и «анохи». «Я» и кто-то другой. Это «я вывел тебя из Египта». «Анохи» вот с этим фамилией своей. Не кто-то, а можно сказать «я вывел тебя из Египта». А можно сказать «это я же вывел тебя из Египта». «Анохи» – это как «это ведь я». А ведь «я», Господь Бог твой, от страны египетской. «Вейлоим золотый лед ты, да». И чтобы ты не знал никаких других богов, кроме меня. У Мошеа Эйнвельти, и кроме меня нет никакого спасителя. То есть ты пытаешься, мы говорили в прошлой главе о союзах с Ассирией или с Египтом ли, собственные какие-то экономические модели. пытаешься найти спасение, но кроме как у меня, нигде ты спасения не найдешь. Это ты же должен был видеть на протяжении всей своей истории, еще начиная из страны египетской. Надо бы было видеть, что это так. Написано, ты не будешь знать других богов, а в пятом стихе, они еда тихо, я узнал тебя, Бамидбар в пустыне, Беарец тлювот в стране солончаков. Ведь когда человек находит кого-то, встречает кого-то в пустыне, человек, путник, для него особо ценная находка. Здесь Всевышний говорит, это же была пустыня, ты был в пустыне, мы с тобой там встретились, это удивительное соединение. Как ты это не помнишь? Я был с тобой еще на иссохшихся, потрескавшейся сухой почве. Но потом ты вошел в страну, и случилось то, о чем и Моше тоже предупреждал. Кимаритам выизбау. Когда они напаслись вдоволь, они насытились. Страна стала жить своей жизнью. Израиль сказал, ну, смотри, как многого я добился. У меня тут экономическое процветание и сытость, и изобилие. И сову выиграм либо. Насытились они, и возвысилось сердце их. Ахэм шахахуни, поэтому они забыли меня. Всевышний не так виден, если не хотеть его видеть. И видя процветание, обильные урожаи, экономическую стабильность, Израиль забыл Всевышнего и пошел поклоняться богам, которым более легко поклоняться. Сравнивая, продолжая сравнение со стадом, Всевышний говорит, «Илеем кмо шахаль», «Я буду им как лев», как лев, который нападает на стадо, ну, и растерзывает барана. «Кинамер альдеры хашур», «Как лев на пути». Слово «ашур», ну, вообще «ашур» – это, конечно же, Ассирия. И можно было бы перевести «как лев на пути ассирийском». Только непонятно, при чем здесь ассирийский. Ассирийский тигр, есть уссурийский, но тут не про уссурийского, а про ассирийского. Но если внимательно вчитываться в текст, то слово «ашур» в значении «страна», «Ассирия» пишется с точкой внутри буквы «шин». То есть это «ашур» с двойным «ш», «ашур». А «ашур» – это значит «я буду высматривать», «я буду постоянно выслеживать тебя, каждую твою отбившуюся овечку, каждое упущение пастуха, я буду постоянно отслеживать, как тигр отслеживает свою добычу». Животные образы продолжаются. «Афакшам кидов шакуль». Я встречу их, как медведь, который потерял своих детей. Очень биологии, так сказать, известное понятие, медведь, который потерял своих детей, очень злой, ничем не останавливаемый медведь. Медведь особо жестокий. Вайкра с гор либам. И разломаю ребра, которые прикрывают их сердце. Вайахлам. И съем их там. Килави, как лев. Аят садетивкам, а потом разные другие полевые звери дорвут их, да разрывают их. Страшные, страшные слова в адрес Израиля. Всевышний говорит, вы стали такими сытыми овечками, которые чуть-чуть пожуют травку, ложатся, меня не помнят, но вы увидите сейчас льва, вы увидите сейчас тигра, вы увидите сейчас медведя, и снова накину на вас, как лев, и все звери полевые. То есть вдруг вы поймете, насколько вы беззащитны и сколько у вас у самих есть сил. Шихетха, Израиль, погибель твоя, Израиль, хиби безриха, потому что надо-то было на меня полагаться. То есть твоя погибель, она на тебе. Потому что я свои обязательства всегда выполнял. Ты не обращался ко мне никогда. Ты не молился ко мне, ты не видел меня за всем, что с тобой происходит. И когда, если ты процветание записывал на свой счет, если ты записывал на свой счет все свои достижения, то ну и гибель записывай на свой счет, потому что раз уж я тебе не помощник, то и тут с меня какой спрос. Я Маркеха, где царь твой? Эйфова Ишуэха, где он, чтобы спасти тебя? Мы помним, что когда Шмуэль предупреждал народ и говорил, вы гнушаетесь царем Божьим, и как Бог сказал, это они же мною возгнушались. Здесь он говорит, ну и где твой царь, чтобы спасти тебя? Ты же хотел царя? Вы сватеха и судьи твои. А Шера Марта, когда ты говорил, Тенали Мелих Весалим, дай мне царя и вельмож. Ты же просил систему царства, ты же просил, что у тебя был царь. Снова из книги царств мы знаем эту историю. Я Всевышний не хотел, чтобы был царь из крови и плоти над Израилем. Это разве мало того, что я им царь? Но здесь Всевышний говорит, ну и где твой царь и вельможи твои? И снова в прошлый раз меня спросили по поводу благословения Якова украденного, условно украденного, и то, что Всевышний его благословил. Всевышний не хотел, чтобы над Израилем был царь из крови и плоти. Когда Израиль попросил царя из крови и плоти, то Всевышний дал и Давида, благословенного царя, человека по сердцу Божьему. И Машех считается сыном Давида, то есть рождается для восхождения на престол Давида. То есть, да, народ Израиля может просить какие-то такие вещи, даже получать какие-то такие вещи, которые, скажем так, неблагословенны в своем начале. Но в конечном счете они приводят к благословению. Здесь Всевышний говорит, ну и где твой царь, где твои вельможи? Я дал тебе царя в гневе своем, в иках бы ворти, и заберу в ярости своей. То есть царь Израиля, именно царь Израиля, Иеровоам, мы знаем, это была большая проблема после смерти Шломо и вся история, которая происходила. И мы говорили о том, что, скорее всего, ситуация была такая, что жертвенник нужно было ставить в Шило, и что это должно было быть временное царство. Но здесь Всевышний говорит, я дал тебе царя в гневе, заберу его в ярости своей. Црор авон Эфраим, узелочек с грехом Эфраим. Узелочек с грехом – это как вот грех твой отдан на сохранение. Я его бережно сохраню, твой грех, чтобы вменить его. Цфунах – это спрятано преступление его. То есть я это запомнил, я это записал, я храню твое преступление. И такой очень необычный образ в 13 стихе. Хевлей Йоледа Баулю. Пришли к нему схватки роженицы. Хахам, а он не путевый, не мудрый сын. Ки этло ямот вимашбербаним. И когда пришло ему время, он не справился с не сумел повернуться и не был достаточно расторопным, чтобы родиться. Многие говорят о том, что ну, такой странный довольно-таки эпитет, потому что рождение ребенка, как правило, от ребенка не зависит. Рождение ребенка зависит от матери. Ребенок не помогает своими какими-то движениями или чем-то еще, не помогает процессу родов. И здесь Израиль, как народ, сравнивается с роженицей, но поскольку он, Израиль, непутевый мальчик, то и роженица из него никакая, и он не справился с родами. То есть пророк Оша берет пример роженицы, применяет его к Израилю, но род Израиля не меняет, чтобы показать. Ну, это просто такое вот сравнение, как Израилю пришло время рожать, а он не родил. 14 стих, очень сложный стих. «Мияд Шеоль Эфадам». «Искуплю их из самой преисподней». «Мимавет эг элам». «Спасу их от смерти». «Эе дуреха мавет». «Где мор твой, смерть?» «Эе китабха шел». «Где жало твое?» Где слово «кетев» означает либо тоже какие-то болезни, какие-то смертные эпидемии, либо есть такая версия, что кетеп – это такой злой дух, приносящий смерть, либо жало. Ну, то есть это оружие преисподней, можно его как угодно изображать. Где оружие твоего преисподня? Нехам и сатыр мейнай. Утешение сокрыто от глаз моих. Как это можно понять? Можно понять это как риторический вопрос. Простой текст, можно понять так. Разве спасу я их? То есть риторический вопрос. Неужели я буду спасать их из преисподней? Неужели я спасу их от смерти? После всего того, что они тут наделали. И дальше призыв. Ну-ка, смерть, где твой мор? Ну-ка, давай тащи сюда свое оружие, смерть. Ну-ка, Шеол, тащи сюда свое жало. Ну-ка, преисподня, тащи сюда свое жало. Давайте. Не будет от меня милосердия. Можно это перевести так. И если читать именно простой смысл, здесь же речь идет о гневе Всевышнего. И можно сказать, ну как, вот гнев, и вдруг что-то положительное всплывет. Можно прочитать это так. Я спасу их уже из самой преисподней, то есть в самом конце, когда уже все дойдет до конца, когда уже кажется, что все дошло до гибели, вот тогда я их спасу, они попробуют на вкус. От смерти и избавлю их. И поэтому, да, тогда скажу, ну и где твой мор шел, ну и где твоя жало смерть, и как это по-разному можно перевести название этих орудий. То есть я спасу их, но в самый-самый-самый последний момент, когда уже, казалось бы, все погибло. Это и проявление гнева, то есть я сейчас не буду спасать, я им преподам науку. Но потом... Потом я их все-таки избавлю. Именно в этом контексте все комментаторы абсолютно трактуют это в контексте наказания, в контексте того, что я не буду вас избавлять, я вас погублю, и призыву смерти прискорее притащить. Или некоторые комментаторы говорят, что «аи» здесь – это не «где», а «я». «Я буду твоей смертью, я сам буду тебя наказывать, я сам буду тебя жарить». Можно это и так понять. Но Мидрашей 1-2 века, говорят о том, что это как раз о том, что избавление будет в самый последний момент. Что уже когда, уже казалось бы, когда умер, тогда будет избавление. Уже когда, казалось бы, шел, уже когда, казалось бы, преисподня, тогда придет избавление. И в этом контексте понятно цитирование в послании к Коринфянам, когда Павел следом за цитированием Исаии, поглощена смерть навсегда, 25 глава, цитирует этот стих. То есть Даже если изначально у него значение проявления божественного гнева, его можно толковать в значении того, что в последний момент я тебя избавлю. И можно сказать, что Павел говорит, вот оно же как будет. И точно так же делают с этим стихом и иудейские мидраши. То есть Всевышний говорит... Я сейчас не буду вмешиваться. Дам дотерпеть до самого последнего. Только в самый последний момент я тебя спасу. Но я не дам смерти над тобой торжествовать. Не дам преисподней над тобой торжествовать. И внимание того, что наказание все-таки последует, что здесь идет не последнее наказание, из 15 стиха. «Кю бен ахем эфри». Он будет разрастаться. Слово «ахим» понятно, что самый простой его перевод – это «братья». «Ах» – это брат, «ахим» – это братья, и он как бы размножился среди братьев. Но, скорее всего, здесь слово «ахим» – значит слово «аху» – на пастбищах, на жирных пастбищах он умножится. «Яврук кадим руха данайми мидбар». Придет ветер от Господа, «воевош макуро», и иссушит источники его. То есть травка перестанет зеленеть. Вайхарев Маино. И разломает родники его. Возле родников выкладывают такие стеночки из камней, чтобы родник чок. И стеночки Всевышний это разломает. Вайюшса оцар колькрей химда. И разграбит богатство его все отрадные сосуды, все сосуды отрады его. То есть придет враг, последует наказание, и все, что его радовало, будут уничтожены. Вот такие вот слова 13 главы книги пророка Оше. У нас вопросами. В наше время можно сказать тот же принцип. Принесешь десятину, десятину, получишь благословение от Бога. Ну, есть общины, в которых такое проповедуют. То есть, ну, Бог не ракетир. Понимаете? И да, действительно, десятина, когда человек дает десятину, это приносит ему благословение. Но это не благословит его, если он вор, грабитель, обманщик и куча всего другого. Нельзя откупиться от Бога десятиной. Сам по себе принцип принесения десятины, конечно, да, благословение приносит. А как можно иметь благословение просить царя вместо Бога? Все равно это приводит к гибели. Я не очень понял этот вопрос. Ну, есть определенная система власти. То есть у страны есть руководство. У руководства есть там, министерство, ведомство и так далее. Если вы хотите какое-то право свое реализовать, вы обращаетесь к соответствующему деятелю, чиновнику и так далее. И просите его реализовать свое право законное. А при этом милости прости у Всевышнего, конечно. Вот, то есть мы же, как, например, нам пекарь печет хлеб, ну, мы сами можем спечь. Мы обращаемся к каким-то людям за помощью, не только все ко Всевышнему, но при этом мы молим Всевышнего о том, чтобы все это складывалось в благословение. А как можно спастись, если человек не в силах, и человек будет думать, все равно в последний момент Бог спасет? Так и люди и понимают. Все Бог понимает и спасет. Дело в том, что обетование, которое мы здесь читаем, оно не дано израильтянам. Когда Павел говорит, весь Израиль спасется, это тоже не обетование. Если ты еврей, значит, у меня вот написано в моем минорастом паспорте, иудей, еврей, то, значит, я спасусь. Нет. Спасется Израиль как народ. Бо народ Божий, он спасется. Народ Божий, всегда будет остаток, всегда будет народ, и народ будет спасен. А вот останешься ли ты частью этого народа, это вопрос. И если даже народ Божий, весь народ Божий, впадет в какое-то заблуждение, мы знаем и в истории иудаизма, и в истории церкви мы знаем такие кошмарные времена, что страшно подумать. Но Господь работал со своим народом, и как народ спасался. А вот отдельные личности совсем, совсем не обязательно. Поэтому, да, в конечном счете народ спасется. А будет ли дан шанс на спасение какому-то конкретному человеку, который говорит, а в конце концов Бог меня все равно спасет, вот очень не уверен, что это рабочая схема. Вот. Вроде бы на большинство вопросов ответили. Завтра с Божьей помощью мы читаем последнюю 14 главу и закончим книгу Оши. Завтра уже будет совершенно другое. Дай Бог, чтобы и новости были другие. Святой Благословенный благословит вас всем, всем изобилием своих благословений, каждого по его нужде. И даст утешение тем, кто сегодня потерял своих близких. У моих друзей погиб сын Юваль, они сами с Латинской Америки, были из христиан-субботников. Насубботствовались они для того, что стали евреями, приехали в Израиль. И жили в Израиле долгое время, и вот сын их погиб, защищая Израиль, Юваль Лопес. Мальчик с именем Юлия, лицом похожий на индейца, а фамилия у него, как у латиноамериканца, погиб, защищая страну, которая стала его страной. Дай Бог мира в сердце его родителям и родителям других хороших мальчиков, которые погибли вчера. Будьте благословенны, шалом, и увидимся завтра.